Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, наши любимые подписчики в соцсетях. Вы на платформе РусЛСМ, а это программа ТЧК. Точно, четко, коротко. Меня зовут Алена Борисова. И напоминаю, что каждый рабочий день мы выходим в прямом эфире в 16 часов. И здесь обсуждаем самые важные события, новости, проводим интервью с первыми лицами и не только. Призываю вас подписываться, комментироваться и даже прямо сейчас в чатах трансляции, как на Фейсбуке и на Ютубе, за которыми я обещаю следить. Можете даже написать, откуда вы нас смотрите. Может быть, это не обязательно Латвия, а какой-нибудь другой город, какой-нибудь другой стране. Поэтому давайте устроим небольшую перекличку. Ну, а я хочу напомнить, что в Латвию после 24 февраля прошлого года приехали более 40 тысяч украинцев, которые были вынуждены, конечно же, покинуть свою страну из-за боевых действий, из-за войны. И многие из них, несмотря на те трудности, с которыми пришлось столкнуться в новой стране, конечно же, в период адаптации, они вынуждены приспосабливаться к новым условиям. И кто-то начинает прям все заново, учит язык, обживается, ищет работу, а кто-то открывает даже свое дело. И так произошло с нашими сегодняшними гостями, в том числе с Лаурой Вилцена, которая уже была в этой студии 7 марта, сразу после войны. И вот они, она не одна это сделала, создала в Риге такую свою художественную лабораторию, как я понимаю, так она называется, Украинская молодежная творческая организация. Но я надеюсь, мы поподробнее сегодня узнаем из первых уст. Лаура, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, помимо Лауры, у нас в студии еще есть двое молодых людей, которых я с удовольствием представлю. Это Ярослава Сериченко, участник этой творческой организации «Художественная лаборатория». Привет.
Здравствуйте.
И Тимур Вилсонс, тоже участник той же самой творческой лаборатории.
Здравствуйте.
Привет. Ну, для начала я хотела бы немного начать с другого, с 24 августа, День независимости Украины. Мы, кстати, пытались с вами связаться, да, по техническим, наверное, моментам это не получилось. Вы находились в Верманском парке, да, где в Риге устраивали различные мероприятия, посвященные Дню независимости Украины, и посольство Украины, и Рижская дума, и общество Тави Драуги, которое нам об этом рассказывало. И вы там тоже были.
Угу, да.
Скажите, ну, может быть, поделитесь своими эмоциями, как все происходило, и каждому из вас задам вопрос, поменялось ли значение в вашей жизни такая дата, как 24 августа, День независимости, и она приходится, к сожалению, еще с другой календарной датой, выпала на полтора года вот, полномасштабной войны. Как сегодня воспринимается этот день вами?
Ну, наверное, с еще большим трепетом в этот день я надеваю вышиванку, национальную украинскую одежду. Наверное, с еще большей болью в душе я думаю о своей стране, потому что, в общем-то, и раньше сердце за нее всегда было неспокойно, особенно последние 8 лет, ну а последние полтора года. Наверное, этот день стал еще важнее, потому что это некая, ну, точка сборки, некая концентрация мыслей о том, что сейчас происходит, какой сегодня день войны, где ты находишься, какая ты в этом дне, что ты сделал, чтобы приблизить победу. Какое-то своеобразное подведение итогов и радость, что ты можешь, в принципе, праздновать этот день. Радость, что ты можешь быть со своими друзьями и коллегами, единодумцами, что вы можете как-то показать, что вы здесь, вы неравнодушны, вы помогаете. И неважно как, донатами в армию, выступлениями молодых талантов, в общем-то, ну, и так, как-либо. Но вот чувство единения, оно в этот день более острое. И чувство боли более острое тоже.
Да, ребята, а как у вас, может быть, Тимур, если ты можешь поделиться своими ощущениями? Ты тоже был 24 августа в Верманском парке?
Да, я был в Верманском парке. Ну, совсем по-другому вообще чувствуется, как бы, отмечать этот праздник не в Украине, а в другой стране. Вот, и я думаю, что как-то важность его, вот лично для меня, важность этого праздника, находясь сейчас в Латвии, она будто внутренняя важность увеличилась, вот, и важно каким-то образом, не находясь в Украине, помогать дальше нашим солдатам, нашим военным, вот, и как бы кто как может, опять же, вот, либо выступлениями, вот, творческой организацией, либо донатами. Вот. Поэтому я могу сказать, что да, вот обострилось чувство важности этого праздника и важности вообще вот, происходящего сейчас и важности помогать нашей стране.
Яся, тебе 15 лет. Ты из Киева в Латвию, да, приехала?
Да.
Ну, а для тебя, наверное, слово «независимость» и сама дата, которая обозначает независимость вашей страны, заимела новое какое-то значение после 24 февраля? Может быть, ты раньше об этом не задумывался, а теперь?
Ну, да. Ну, получается, до войны я как бы, ну, знала об этом празднике, как бы праздновала каждый год, но как бы... Это было важно для меня, но не настолько. А вот после вот этой даты оно, эта важность поменялась. И как-то, когда ну, вот есть этот праздник, ты как бы помнишь, что, это, ну, как бы, что твоя страна существует, и она борется каждый день. И как бы хочется, чтобы этот праздник он был каждый год, чтобы ну, все помнили, что как бы, мы... Независимая страна.
Ребята, вы же до этого учились в Украине, да? У вас наверняка остались там и друзья. Не все уехали. Не
Тимур
все.
Продолжает учиться в Украине.
Да,
дистанционно,
да? Дистанционно.
Учится. И Яся, в общем-то, тоже. Только в этом году пойдет в украинскую рижскую школу.
Местную школу. А все, многие ребята учатся дистанционно, находясь в разных странах.
Да, ну вот лично у меня да, немалое количество одноклассников, они... уехали, там, к примеру, в Германию, в Польшу, и учатся дистанционно все еще на украинскую школу. То есть...
У меня так же.
Так же, да?
Да.
Это половина класса, да?
Ну, да, думаю, около того. То есть многие еще совмещают. То есть у меня лично, у меня музыкальная школа, поэтому кто-то, к примеру, все еще музыкальную часть вот, школьного образования он сохраняет украинскую дистанционно, а при этом уже там, общие предметы вот, учит в новой стране.
Ну, а как у вас складывается общение с теми ребятами, которые остались в Украине? Да? Я не знаю, насколько вы вовлечены в их жизнь, насколько постоянно, я на постоянном контакте, интересуетесь, что и как у них?
Ну, у них уже как бы ну, другая жизнь. Но все равно мы ну, как бы все время переписываемся, интересуемся. Как бы, все равно как бы для меня мои друзья остаются моими друзьями. И, может, мы меньше, ну, я меньше в их жизни, но все равно стараюсь ну, как бы, контактировать с ними. Это важно для меня.
Ну и они получают, я вот вижу даже по Тимуру, они получают сообщения от одноклассников, когда бомбежки, когда что-то происходит, то это, ну... Живой прямой эфир, живой фидбэк от людей, которые находятся прямо там.
Лаура, вы за эти полтора года ездили в Украину?
Да, много раз.
Много раз?
Много раз, потому что я в течение года совмещала две работы. Я работала здесь, в театре «Дайлас», и, который так гостеприимно распахнул передо мной свои двери. И я продолжала оставаться заведующей труппой театра на Левом берегу.
Драмы
и комедии да, на Левом да. берегу, да.
Во-первых, а как вам удавалось это делать дистанционно? Да, заниматься делами труппы и, я понимаю, полной организацией
да,
всего процесса.
Да, конечно.
Вы, наверное, так. по рабочим делам туда все время и отправлялись.
Ну, не то чтобы все время не получается, потому что транспортное сообщение довольно сложное сейчас, и около 40 часов автобусной поездки – это, ну, испытание и для спины, и для нервов, и, в общем-то, ну, и по финансовым причинам тоже это не дешевое, скажем, и это вообще не удовольствие. Вот, хотя, конечно, каждый раз, пересекая границу с Украиной, и возникала мысль, а не остаться ли, потому что это очень, очень тяжело морально. Ты просто видишь свои поля, свои деревья, и особенно первый раз. И каждый раз в автобусе был кто-то, кто приезжает в Украину первый раз после начала войны. И это очень считывается по поведению человека. Люди начинают плакать. Это невозможно выдержать. Люди говорят, мы готовы сейчас опуститься и на грязной границе целовать землю, потому что ну, это что-то такое, что невозможно передать. Я испытала то же самое первый раз. Потом ты, конечно, уже адаптируешься к этим поездкам, и они уже не так эмоционально для тебя напряжены. Но совмещала.
Мы, кстати, знаем многих людей, и много у нас побывало украинцев в этой студии за эти полтора года, которые вернулись
да.
в Украину, да, переждали здесь, сказали, ну сколько можно, да. Там дом родины, да. И вернулись. Вы еще такого решения не принимали?
В следующем месяце возвращается в Украину моя мама и моя тетя, которых я вывезла.
Все, навсегда?
Да. Ну, будем опять-таки, надеяться. Если будет очень страшная зима, надеяться. То, конечно же, я буду требовать, чтобы они приехали ко мне сюда. Будем надеяться. А опять-таки, если говорить, возвращаясь к детям, то я разговаривала с директором школы Тимура, и она говорит, если в самом начале войны уехавших было 80% детей, то сейчас около 30-40% детей, а значит, и их родители вернулись, и уже где-то треть осталось тех, кто за границей. Да, безусловно, количество возвращающихся большое, но...
Что касается вас?
Что касается меня, ну, мне кажется, что я больше пользы принесу в том месте, где я есть сейчас, таким образом мигрируя путешествия, объединяя, как я это делаю полтора года уже подряд. И мне кажется, что так от меня будет пользы больше.
Но у вас, я напомню нашим зрителям, или расскажу, кто видит вас впервые, очень интересная история, особенно как вас занесло в театр Дайлас.
Именно занесло.
Абсолютно сами туда зашли, при том, как я понимаю, вы просто шли по улице, увидели театр, зашли, там какой-то вахтер работающий передал вам номер специалиста по связям с общественностью, и вот вы уже начали общаться, и вас взяли на работу.
Да, я просто позвонила, мне было очень неловко, я очень странно себя при этом чувствовала, но я позвонила и сказала, что я заведую труппой театра Киевского, и вы мои коллеги, и мне больше некуда идти, и, может быть, я вам могу как-то пригодиться, может быть, я вам нужна. Вот, что-то такое говорила, я не очень хорошо сейчас помню, что.
И вы хорошо были знакомы, я так понимаю, вас представили и господину Жагарсу,
конечно,
и,
да,
и Вестеру Кайрович. Да,
да, да.
Но сейчас вы отношения, службу в театре уже закончили.
У нас прекрасные дружеские отношения. Я закончила службу в театре, как вы совершенно правильно сказали, не работу, а службу в театре. Я завершила этот сезон, и сейчас мы... Еще иногда пересекаемся по рабочим вопросам, потому что те гастроли, которые были организованы для Киевского театра на сцене «Дайлас», и тот спектакль, который благодаря огромной помощи Вестура состоялся, и Юриса состоялся, и наши ребята отыграли спектакль, идущий в репертуаре на латышском, но только на украинском, и 3 дня подряд для украинских беженцев мы его тут играли, мы не обманываем своих киевских зрителей, мы переносим его на киевскую сцену. И поэтому без господина Жагарса и его помощи нам все еще никак не... И опять-таки нужна я, которая вот-вот везде фигурирует и везде пытается быть полезной.
Ну вот, потихонечку отступаясь от этих дел, потому что взялись за нечто новое, я так понимаю, да, вот... Простите меня, если я неправильно произнесу,
мыстецкая лаборатория
или художественная лаборатория.
Творческая лаборатория, скорее так. На латышском это Макслас лаборатория, да.
Ты бы я сказала, это лаборатория искусства.
Да, можно и так, можно и так. Да.
Это
то есть не то, чтобы отступаю, но некоторое ответвление, скажем так, нашла себе.
Это нечто новое творческое пространство, которое вы создали.
Да, дело было весной, даже я бы сказала, дело было зимой, ко мне пришла мама Ярославы.
Вот это зимой
ко мне пришла в театр мама Ярослава, она до этого написала, мне представилась, сказала, что она учитель украинского языка и литературы, что она много лет работала в Киеве, что сейчас она в Риге преподает украинский в 45-й средней школе Риги, и что у нее есть идея поставить спектакль для подростков. Спектакль украинский, украинская классика, и ей нужна моя моральная поддержка, подсказка, может быть, какие-то советы, потому что, безусловно, в чужой стране она немножечко еще теряется. А я, наверное, знаю чуть-чуть в театральном деле больше, чуть-чуть. Ну вот, и я сказала, да, давай. И мы это сделали. Это было непросто. Огромное спасибо директору 45-й школы Байби. Она предоставила сцену. Она помогала всем, чем может. Нам абсолютно бесплатно помогали люди с звуковым оформлением, с переводом на латышский. У нас есть субтитры, субтитры.
Это же бегущая строка, да?
Да, бегущая строка. У нас все профессионально. У нас есть декорации, у нас есть костюмы. Отовсюду как-то, вот обычно бывает, все это собиралось. И мы отыграли, по-моему, 1 апреля.
Да.
Да. 1 апреля мы отыграли свой первый спектакль.
Который называется как?
Который называется как?
«Кто ты такой?»
А по-русски?
«Кто ты такой?»
Кто ты?
Кастуэси.
Кастуэси.
Угу. Да.
И как прошел этот спектакль?
Это вот главные роли у этих ребят.
Да, мы, ну, я да. наблюдала, да, фотографии. Да. Я так понимаю, что это был один спектакль или вы несколько
Нет,
раз?
Нет, мы вот отыграли несколько уже три спектакля, и вот тогда скоро следующий, да.
Ну, делитесь, во-первых, впечатлениями своими. И много ли было претендентов? Не знаю, как вы роли делили. Да?
Ой, делили.
Делили?
Ну, немножечко по блату, а остальные делили.
Ну, рассказывайте.
Ну, все прошло замечательно, и вот все три спектакля, которые мы сыграли, и мы сыграли хорошо, вот, по-моему, всем понравилось, публике понравилось. Вот, и, ну, для меня лично, вот, и для многих, кто играл, это был дебют такой актерский, вот, и, ну, мне было интересно попробовать что-то новое, вот, поэтому я доволен.
Ну, у тебя был опыт.
Ну, у меня был небольшой опыт там музыкальный, да, я играл в оперете украинской, в киевской оперете, там, такая роль больше музыкальная была тоже, но вот такой, чтобы в главной роли, вот, и чисто...
В драматическом спектакле?
Да, в драматическом спектакле, да, это первый опыт.
Но вы в спектакле не потому, что мама заставила?
Не, я сам хотел по большей части.
Вот. Ну, мама дала прочитать сценарий, сказала, а почему нет, давай попробуем.
Ну, у меня, получается, моя мама ставила этот спектакль.
Это и заставила.
Моя мама. Да, но меня не заставили, но как бы моя мама, так, когда она еще появилась, эта идея, она как бы так сказала, ну, может, такое получится, ну, как бы хочешь, чтобы ты была тоже. Я сказала, конечно, потому что моя мама ставила этот спектакль в Украине, когда еще была маленькая, и я очень сильно хотела там играть, но по возрасту не проходила, поэтому как бы я очень рада была.
Расскажите, а про что спектакль?
Про семью. Это 30-е годы 20 века, если правильно, да. 20-е годы 20 века. И, получается, семья раскалывается, потому что папа хочет менять фамилию на более русскую, а его сын, он хочет добавить более украинскую фамилию. И поэтому получается такой конфликт в семье.
Ну, на самом деле, да, очень актуальная тема, потому что, ну, тема раскола семьи, тот, каково, вот, роль, которого как раз играет Тимур, он считает, что вся его жизнь идет наперекосяк, и все в жизни случается не так, потому что фамилия достаточно украинская и недостаточно русская. И против него восстает младший сын, который говорит, ну, как бы...
А мы кто?
Да. И над этим всем вот такой вопрос и повисает. А кто? Кто ты есть? И действительно ли твоя жизнь идет наперекосяк только потому, что у тебя что-то с фамилией не так? И действительно ли у тебя с фамилией что-то не так? А может быть, с ней как раз наоборот все в порядке? Тонкая ирония, много смеха, много комедии и при этом такая очень глубокая философская мысль. Поэтому, в общем-то, и выбран был этот материал.
А сколько персонажей, сколько актеров играют в этом спектакле?
Сколько?
10.
У вас 10 человек. Угу. А расскажите, эти 10 ребят, это все украинцы, это все подростки?
Да, это дети из Донецка, Херсона, Харькова, Мариуполя, Киева. Это только исключительно дети, которые приехали с начала войны в Латвию.
А вы давали клич, как вы искали? Или они сами находились?
А вы знаете, на самом деле находились не только украинские дети. А пока мы работали, а особенно после премьеры, нашлись и латышские дети. К нам подходят латышские мамы и говорят, а как вы считаете, если вот мой латвийский ребенок войдет в вашу творческую студию и будет с вами работать?
Ну, у вас на украиноязычном?
На украинском языке, да. Да, на украинском языке. И как-то так подтягивались, потому что детям это очень нужно на самом деле. Кто-то кому-то рассказал, кто-то сказал, вау, там классно, пошли попробуем. Кого-то просто пригласили, ну, понравится – будешь, не понравится – нет. И сейчас, на самом деле, количество желающих значительно возросло, и это было для нас призывом расширяться, да, к тому, чтобы мы стали больше, чтобы мы делали еще. Мы получили вот сейчас уже три помещения на АМАТУ-4, нам Рижское самоуправление выделило эти аудитории, и, в общем-то, мы полны энергии.
А много у вас детей, подростков?
У нас не только подростки, мы расширились. У нас будет три группы. У нас будут самые маленькие, ну, как самые, от 6 до 10 лет. 10-14, ну и вот эти вот уже 14-19. И я так полагаю, что у нас будут и латышские дети в том числе. Очень важно было им отыграть не только для латвийской и украинской публики. К нам приехали на один из спектаклей военные, наши украинские, которые проходят реабилитацию в Вайваре. И это было, ну, это было очень щемяще, это было очень трогательно, это было важно для них, потому что потом было чаепитие, потом они общались. И очень было важно для тех молодых мужчин, которые здесь проходили лечение.
Ребята, вот я предположу, вы сказали, что вы продолжаете учиться в украинской школе дистанционно. Следовательно, у вас не такой, наверное, круг общения, как это у ваших ровесников в Латвии, которые ходят в местные школы, потому что можно и на переменах время провести, и после с одноклассниками встретиться. У вас этих одноклассников здесь фактически нет, да? И, возможно, я предположу, что театр и вот труппа, которая уже образовалась, является в том числе и вот вашим таким социумом, да? Вы между собой подружились, вы же не знали до этого друг друга, да?
Да.
Такой класс получился, творческий класс.
Да, я вообще думаю, что очень важно, очень много сейчас вот украинских детей, украинских подростков, которые сюда приехали, они не пошли в школы, и у них просто нету никаких приятелей, никакого социума. И действительно важно, что сейчас существует такое место, куда они могут прийти и найти каких-то новых приятелей, новых друзей.
Яся, как у вас?
Ну, я так же считаю, как Тимур, в принципе, да.
Есть уже какие-нибудь друзья появились здесь, с кем можно встретиться в гости, пойти погулять?
Ну, из театра в первую очередь.
Да?
Да. Но я еще на спорт хожу, там у меня есть друзья, и в театре тоже, конечно. Мы все общаемся, мы очень много времени вместе проводили на репетициях, поэтому, да, уже как родные почти.
А есть ребята, которые из Украины приехали и пошли в местную школу учиться? Есть в нашем театре?
Да, есть.
Вы с ними общаетесь, спрашиваете их, ну как адаптация, как интеграция, сложно ли?
Ну да, ну у каждого по-разному, честно говоря.
Что рассказывают?
Ну, часто говорят, что просто когда учителя там вот по возрасту там 30+, то с ними легче. Почему? Потому что большинство из них понимает, ну, могут сказать что-то по-русски. Если они совсем что-то не поняли, они могут потом подойти на перемене к учителю, и он им объяснит что-то по-русски. Вот. В этом плане легче. Но да, вот в плане языка, честно говоря, из украинцев, которых я знаю, ну, как и у меня, в общем-то, так и у людей, которых я знаю, достаточно тяжело пока с латышским, вот, и в этом плане тяжело вот...
Но вам не хочется? Вы не думали о том, что я знаю, я не знаю, как в Киеве, да, но вот ребята рассказывали, что в других школах есть проблемы, если отключат электричество, да, то, ну, да. Будет урок, будет, ну, не будет, не будет.
Ну, если
урок.
Будет сирена, тревога, то тоже
да, совершенно,
не будет.
Потому что это не, ну, это точно не что-то постоянное, да, поэтому они приняли решение в семье, посвящали, что будет надежнее, проще всем, ну, не проще в плане
языка, но во всех остальных смыслах,
просто элементарно спокойнее. Вы не думали об этом? Или были у вас какие-нибудь размышления в эту сторону? Может быть, с мамой вот советовались, у вас был какой-то семейный консилиум?
Был, конечно.
Да?
Был, да, но у Тимура просто специфическая школа в Киеве, это школа для музыкально одаренных детей, которая сочетает общеобразовательную программу и уроки музыки. Здесь это Ригас Домас Корес школа, да, но выпускные классы и так резко менять, ну, тоже сольфеджио вдруг начать учить на латышском, я подумала, что, наверное, это не очень разумно. Есть смысл уже доучиться все-таки.
Да, дело, что у меня достаточно узкая выходит, что специальность, вот, и
скрипач,
школа, да.
И как-то все поэтому... это так перевернуть на другие рельсы в финальных классах.
Даже не спасает то, что музыка использует итальянский язык и, не знаю, и ноты.
Возможно, это бы спасло, но мы не стали на семейном совете рисковать.
Да, в плане особенно обучения каких-то вот есть там такие дисциплины, как сольфеджио, гармония, это именно дисциплины музыкальные, вот, которых нужно понимать терминологию.
Которые объясняются словами,
да,
все-таки.
Да, и там все-таки учить сначала все эти слова на другом языке. Ну...
ну и педагог по скрипке, например, который ведет его с 6 лет, сейчас ему 16, ну кто, как ее оставить, когда она 10 лет уже учится, и когда включается онлайн-урок, как это было несколько месяцев тому назад, и я слышу, я завариваю себе в этот момент кофе, и я слышу, как Татьяна Васильевна из Киева говорит: «Тимурчик, ты, пожалуйста, не волнуйся, у нас сейчас очень масштабно тревога». И я просто слышу взрывы на фоне из ноутбука. Она говорит, а она спокойно при этом ведет себя и говорит: давай мы с тобой будем заниматься, только если вдруг прервется связь, ты понимай, почему. И я вижу, что моя ложка с сахаром, моя рука начинает трястись, и я понимаю, что эти люди там продолжают исполнять свой долг в самом высоком смысле этого слова.
Тимур, а как заниматься, я не знаю, изучать новые произведения, не знаю, пьесы, скрипку дистанционно?
Ну, в этом плане, наверное, все-таки легче, потому что здесь вот у меня, я взял с собой скрипку, я взял вот подставку для нот, ноты, и, по сути, обучение проходит примерно так же. Но вот конкретно занятия с учителями, да, они вот из-за тревог, из-за военной обстановки, они могут усложняться, вот. Но именно вот мое личное обучение практически не изменилось, то есть я также вот просто прихожу домой, как бы изучаю произведение и потом играю учителю.
То есть точное присутствие на уроках скрипки не обязательно учителя, можно и без него. Ну ладно, это да, не начальные да. классы, когда действительно контролируют, может быть,
да,
руки.
Тут именно, да,
ну, и, наверное, ковид предшествующий немножечко обучил этому. Да. Наверное, да, и такой интересный фидбэк был по окончанию 10 класса. Мне пришло от Татьяны Васильевны характеристика, что Тимур стал намного лучше играть. То есть как ты, я сама ну, за, как да. тебе это удалось, как это намного лучше?
Давили стены школы.
Да, 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 мешали дышать.
Яся, как у вас? Как вы, вот, не знаю, переживаете, чувствуете ли вы полностью физически себя здесь, ментально находитесь там? Насколько вы усваиваете, я не знаю, программу обучения школьное онлайн-режиме?
Ну, вот это, что вы сказали, физически здесь, ментально там, это правда. Так, наверное, было сначала очень долгое время. Сейчас я как бы уже себя ментально тоже сюда перевела. А со школой, ну, я училась и до как бы войны в онлайн-школе. И поэтому сейчас как бы мне ничего не поменялось. Я заканчивала 9 класс, сидя дома, как бы в онлайн-школе. Ну, мне не нужны были как бы присутствия учителей, у меня просто были как бы задания, я их выполняла, поэтому для меня это было как бы...
Ну, и ты продолжила здесь заниматься фигурным катанием, да. как занималась в да. Киеве. И... То есть здесь появилась такая возможность тоже для ребенка.
И заканчивала тоже музыкальную школу здесь онлайн.
А, тоже музыкальную школу вы заканчивали?
Да. Но я как бы...
По классу вы на чем играете?
На пианино.
По классу фортепиано.
Да.
А здесь играете? Или инструменты
спектакле.
Нет? Да. А, да, есть.
Да,
есть.
Да,
используете?
Да, у нас и танцы, и живая музыка в спектакле. У нас все по-взрослому, несмотря на то, что мы подростки.
Если я понимаю, что вы еще молода, чтобы принимать такие решения, но, тем не менее, можете ли вы представить, или, может быть, родители разговаривают, чтобы остаться в Латвии и не возвращаться в Украину?
Ну, не знаю, прям не возвращаться, наверное, я так не смогу. Все равно... Ну, как бы ездить мне нужно домой. А как бы все равно я скоро заканчиваю школу, и мне нужно будет учиться.
Да, я говорю про остаться здесь жить.
Да, я понимаю. Не знаю, это как-то для меня сложно. Ну.
А вы какой класс сейчас перешли?
10-й.
10-й. Вам еще учиться?
2 года.
2 года. Еще не думали о том, кем вы станете, когда вырастете?
Ну, чуть-чуть думала.
В какую сторону вы склоняетесь?
Математика.
Математика. Но еще не решили, где, да, и куда поступать. Да. Еще нет таких. Я хотела вас спросить, вы сказали, что неспроста подобран был соответствующий спектакль и тема затронута.
Да.
А как происходит выбор? Что вы будете ставить, учитывая, что у вас дети, у вас подростки,
вы
понимаете, серьезные
да.
такие темы?
Конечно, конечно. И выбор, на самом деле, у нас сложный довольно-таки, такие истинные творческие муки, потому что хотелось бы взять что-то из латышской классики. На самом деле, вот у нас вчера было что-то типа импровизированного сбора трупа. Мы говорили с детьми о том, что пора учить стихотворение на латышском, пора учить того же Райниса в переводе на украинский. Ну, надо ассимилировать. Нужно та же благодарность Латвии может выражаться и таким образом тоже. Ну вот, поэтому мы хотим...
А ранее спросите меня неведущую, много переведено на украинский?
Немного, но есть.
А,
угу. Немного, но есть, да. И, ну, и не только Райнис, на самом деле, опять-таки, выбор огромен. Мы думаем над тем, что ставить. Сейчас мы собираемся обратить внимание на современную драматургию украинскую, потому что именно как-то с началом войны она переживает новый виток своего развития. И есть огромное количество молодых имен, молодых драматургов, которые, кто за границей, кто находясь в Украине, пишут и пишут отличные пьесы, в том числе и для подростков. То есть, опять-таки, это не только классика, это может быть и что-то современное, что, может быть, им даже будет интереснее. Ну вот, у нас есть маленькая группа, мы собираемся с маленькими детьми поставить сказку. Там, наверное, чуть все полегче, потому что там не будет таких острых социальных тем. Ну, это приятные муки творчества.
А зрители кто? Такие же украинцы? Подростки, я имею в виду, или взрослые люди?
Очень много взрослых.
Кто в зале?
Большей части взрослых.
Да? Да.
А вам волнительно было выступать?
Да.
Волновались?
Не очень, потому что вот у меня уже в Украине все-таки были вот...
Ну, вы приучены к сцене, да.
Но, конечно, волнение чуть-чуть всегда должно быть перед сценой, у всех, у самых опытных.
Мандраж.
Это правильно.
Мандраж, он должен быть, чтобы хорошо выступить.
Но если говорить, что все было, да? Это ваш первый выход на такую сцену?
Ну да, я, получается, раньше только на пианино играла, а так очень страшно было там забыть слова или как-то не так что-то сделать, поэтому...
И Яси в этом спектакле с такой своеобразное связующее звено, она соединяет сцены, она почти все время присутствует на сцене, в отличие от всех остальных. То есть, по сути, она вот та опора, на которую вешается структура спектакля. Я представляю себе, что она чувствовала перед премьерой.
Яси, кого вы играли?
Я была дочкой его.
Его дочь.
Да. Получается, я была на стороне папы, но хотела, чтобы брат тоже перешел на сторону папы.
Но... И плела интриги.
Да, было очень много интриг.
Ну, смотрите, первый спектакль очень сильно волновались, второй, третий легче уже переживалось. Или нет? Каждый раз как первый?
Да, каждый раз как первый был.
Я правильно понимаю, что вот эти три спектакля отыграны, да?
Да.
И вы принимаете за новую работу?
Или... Эти спектакли отыграны, и начались каникулы. И, в общем-то, кто-то вернулся в Украину, кого-то увезли родители отдыхать. Но вот сейчас мы стартуем, у нас открывается сезон, и я думаю, что в сентябре мы уже едем непосредственно в Вайвари играть для наших ребят. Я думаю, у них там сменилось, ну, произошла ротация, и появились уже новые люди, которые проходят реабилитацию. И, скорее всего, открытие сезона у нас будет именно в Вайвари. Mm-hmm. Не они приедут к нам, а мы приедем к ним, потому что есть большая часть людей, которые нетранспортабельны или которых довольно трудно перевозить с места на место, поэтому, я думаю, ребят опять ожидают волнения. Ну и плюс, да, ко всему вот уже сделанному у нас... Большие планы, мы уже над ними трудимся. Сегодня дети будут выступать возле памятника Шевченко.
Что будете делать?
Mm-hmm. Я буду играть на скрипке.
Я могла догадаться.
Да.
А вы?
Я ничего.
Сегодня Яся будет зритель, но еще один молодой участник нашей лаборатории будет читать поэзию. Не помнишь, Яся, кого? Шевченко?
Нет? Симоненко.
Василя Симоненко. Василь Симоненко – это наш очень известный, да, известный украинский поэт.
Но вы не только, да, спектакли ставите?
Мы не только ставим спектакли. Я думаю, что у нас будут обязательные чтения для маленьких. Мы хотим маленьким читать сказки для самых крошечек. Вот, например, Яся уже выказала такое желание собирать малышей и там раз в неделю, например, читать им сказки на украинском. У нас уже был мастер-класс известной украинской актрисы. Она приезжала сюда, в Киев, на съемки Валерии Ходес, и она провела с ними трехчасовой интенсив 2 дня подряд. Я думаю, что мы еще кого-то из моих знакомых актеров, кто здесь зарисовывается на просторах Латвии, попросим поработать с ребятами. На самом деле это важно и для артистов тоже. Ну а для маленьких артистов это важно вдвойне. У нас будут мастер-классы певцов, музыкантов. Я думаю, что у нас целый список творческих планов.
Я хотела вас спросить, поскольку вы человек опытный, вот скажите, как у вас обстоят дела в Киеве, вот в театре на левом берегу Днепра, когда спектакль поставлен, и зрителями очень хорошо смотрится, очень популярный. Как долго он может показываться?
У нас немножечко иная схема, нежели принята здесь. Вот насколько я могла уже тогда сравнить
и
провести анализ. Я вижу, что здесь не считается чем-то трагическим завершить жизнь спектакля, если по определенным показателям, если видно, что он уже не собирает такие залы, может быть, там, не знаю, ушли из жизни артисты или ушли на пенсию, и неким заменить, там, бывает же артист вот этой роли, да, и когда по каким-то причинам он играть не может, то режиссер понимает, что заменить, ну, вот просто неким, а менять просто для проформы, ну, это творчески неправильно. И здесь я вижу, что даже рекламируется, что там тот или иной спектакль, я вижу на афишах, там, вот такого такого-то числа последний раз. И это не считается чем-то крамольным, это абсолютно нормально. Да. У нас пока другое отношение к спектаклям, какое-то более щадяще, трепетное. И принять решение об окончании спектакля гораздо сложнее и руководству, и самим артистам. Я не говорю лично о своем театре, я говорю, в принципе, о тенденции украинской.
Да, обычаи.
И да, и мне кажется, что правильнее латвийский вариант.
То есть у вас много лет может идти
может
спектакль?
Может идти спектакль, да. Да, может идти спектакль много лет. Единственное, что в последнее время я уже вижу тенденцию изменения. И она правильная. Что вот-вот мы завершаем, мы ставим точку. Мы, может быть, не пишем об этом еще пока в афише. Дескать, вот последний. Поспешите купить
увидеть,
билеты. Да, увидеть. Да. Хотя в этом маркетинговый ход тоже очень верный.
Конечно.
Ибо если ты мечтал и по каким-то причинам годами не мог, и тут ты читаешь, что это последний, то, может быть, ты сделаешь это в этот раз.
А какие такие спектакли долгожители? Сколько лет?
Есть совершенно потрясающий спектакль. Как раз директором моего театра сейчас стала одна наша очень известная украинская актриса, Олеся Жураковская. Она... У нее орден княгини Ольги, она очень много волонтерит, она очень много помогает, помимо того, что много снимается. И 20 лет в этом году спектаклю «Корсиканков», и она в главной роли Жозефины.
Жозефина же сама тоже меняется за 20 лет.
Меняются все, и Наполеон тоже.
Да, да, да.
Меняются все. И мы вот 20 лет триумфально отыграли. Это совпало еще и с ее юбилеем. Ей исполнилось 50 лет самой Олесе Жураковской. И это всегда аншлаги. Это всегда раскупленный билет.
Вы простите, ребята, что если заставляю вас...
Импротеатр, я думаю, должно быть полезно.
Да. Мне просто интересно. 20 лет идет спектакль, 20 лет аншлагов. А у актера не вырабатывается ощущение вот этого конвейера, да, пришел, отыграл, ушел? Ведь все-таки спектакль требует отдачи, да, и зрителю надо играть каждый раз как первый, переживать, а не так, чтобы уже, знаете, слова сами отлетали из уст, вот как по накатанной. Нету этого за 20 лет?
Я как человек, который очень часто стоит за кулисами видит их состояние, мне кажется, что ощущение конвейера чаще возникает у тех артистов, которые знают, что играют в спектакле, который не будет долгожителем, что играют в спектакле, который идет несколько дней кряду, а то и добрую неделю каждый день. И вот тут, мне кажется, рисков больше. А когда спектакль идет раз или два в месяц, и когда ты знаешь, что билеты раскуплены за полгода вперед, это каждый раз волнение, это каждый раз некий трепет.
На полгода вперед?
Да, да. Да, нету ощущения заюзанности, замыленности, нет, нет. Когда ты любишь свою работу и видишь, даже не видишь, ты ничего не видишь в темном зале, ты чувствуешь отзыв зрителя, дело даже не в количестве цветов, их может быть много или мало, причем сейчас украинские артисты, они ведь все в основном просят, не нужно цветов. Лучше задонайте армии, не нужно, я знаю, что вы меня любите, и своими аплодисментами, и своим дыханием я услышу, что вы меня любите, не несите цветы. Ни на дни рождения, ни на бенефисы, не несите цветы. Лучше эти же деньги, которые вы потратили. Понятно, что человек так хочет свою признательность проявить, но сейчас гораздо весомее эту копейку, эту гривну отнести, перечислить, пожертвовать в другие направления.
Отучили людей нести цветы?
Но я вижу, да. Но мне кажется, что очень многие прислушиваются. Другое дело, что многие и донатят, и все-таки несут цветы, делают и то.
Знаете, я, может быть, могу сравнить с европейским опытом, даже с нашим и национальным театром, и театром Дайлас. Я не скажу, что наших артистов, наших актеров прям задаривают цветами.
Я тоже
допустим,
не скажу,
в театре драмы, русском театре, чаще всего актерам дарят цветы работники театра. Да, вот как, наверное, как символ. Это то, что я вижу, что есть постоянно. Я не скажу, что люди приходят с цветами. Вот мы заговорили о разнице, да, вот что-то вы можете мои слова подтвердить или мне так только кажется?
Ну, вы знаете, большая часть цветов, которые выносят работники театра, она передана этим работникам театра именно зрителями. То есть здесь есть традиция, когда зритель приходит, но он не имеет возможности выйти на сцену, либо оркестровая яма мешает, либо это не положено. И тогда он передает работникам театра, и работник театра уже выносит. Но в целом количество цветов меньше. И еще один очень интересный нюанс был мной подмечен. Где-то полгода назад я наблюдала за этим процессом и в конце концов убедилась, что да, так есть, переспросила латвийского зрителя, и люди мне подтвердили. Если спектакль не, ну, современным языком говоря, не зашел, не понравился, не вызвал отклика, латвийский зритель не подорвется в конце вставать, аплодируя. Он останется сидеть на месте. И это здорово, потому что это показатель и для режиссера, особенно премьерные дни, и для артистов. Как вообще вот включается свет уже, когда аплодисменты, да, и видно же, что сколько зрителей подскочило, встало, а сколько остались сидеть на местах. Украинский зритель, он поднимается всегда. Не потому, что он врет, льстит или как-то, ну, вот проявляет какое-то двуличие. Нет, потому что это внутренняя благодарность тебе за то, что ты сегодня работал для меня. Понравилось, не понравилось, я обсужу с подругами, могу тебе сказать, если ты меня спросишь. Но это мой позыв тебя поблагодарить. И поэтому украинский зритель всегда встает. Латышский не понравилось.
Вы наблюдали?
Да, конечно.
Лично?
Конечно.
Да.
Ну, конечно. Я наблюдала полгода, я все думала, кажется, не кажется, ошибаюсь, не ошибаюсь. Потом провела опрос, и таки да. Да. То есть он будет аплодировать, но он останется сидеть на месте.
Вы общались с актерами, с артистами, что, как они реагируют на это, что они чувствуют?
Ну, им это привычно.
Задавали ли вы?
Им это интересно?
Да.
Это фидбэк?
Вы посетили все наши театры?
Ну, нет? Наверное, да.
Да.
Хотя бы по одному спектаклю,
ну,
наверное.
Ну, были. Все.
Ну, да, конечно, конечно. Я же театральный критик, мне интересно, я должна.
Насколько они не похожи друг на друга?
Они все не похожи друг на друга, и это очень здорово.
Да?
Да. Да, но на самом деле такая же ситуация и в киевских театрах, например. Они все совершенно разные, абсолютно разные направления, абсолютно разный акцент режиссерский, абсолютно разные персоналии. Интересно в каждом, в каком-то больше, какой-то больше вызывает отклик, какой-то меньше, но они все разные.
Почему я начала вообще разговор о спектакле и об их сроке годности, если можно так, простите, грубо сказать.
Да.
Вот вы отыграли три, потом начались каникулы, да, условно.
Да.
Вы его в шуфлядку положили и забыли или нет? Или будете...
Ну вот в Вайворе наш
поедете
открытие сезона.
Да.
Ни в коем случае нет. У нас даже некоторые пертурбации произошли, потому что несколько детей вернулись в Украину.
Угу.
И поэтому сейчас перед спектаклем, который состоится в Вайворе, у нас срочные вводы на две роли мужские. Поэтому совсем не в шухлядку, нам нужно работать.
Как у вас происходит? Я знаю, что взрослые, ну, потому что они взрослые, они относятся к этому ответственно, может быть, как к работе, какие бы личные отношения ни складывались, кто бы нравился, не нравился. В идеале, конечно, когда коллектив подобран, что называется, с иголочки, все дышат одним и тем же. Но всякое бывает. Если, не знаю, бывало ли у вас такое, что вы не можете с кем-то найти общий язык, да, или кто-то нравится меньше, кто-то больше, а надо на одной сцене находиться, играть и, может быть, даже взаимодействовать. Или перед вами такие вопросы не стоят.
Были.
Ну?
Были.
Были? И, да. как, и что делать?
Ну, как-то, когда очень, особенно когда уже выступление, когда волнуешься, как-то уже забываешь об этом, потому что хочется сыграть, и уже, ну, думаешь, как бы сосредотачиваешься на том, что тебе нужно делать, а не на том, что кто-то там нравится, не нравится, что там тебе сказал. Как-то это уже забывается.
А что было, ссорились?
Ссорились много.
Были у вас, вот прерываем репетицию, артисты поссорились, не разговаривали?
Ну, я тут должна похвалить свою коллегу, соучредителя нашего творческого объединения, маму Ярославы, Олену Сериченко. Она все-таки педагог.
И
с большим опытом, нежели у меня, потому что у меня есть дети в количестве двух, а у нее детей в количестве много, есть перманентно долго. И вот то, как она с ними разруливает, а учитывая, что все-таки они еще подростки, это такой возраст деликатный, скажем так, непростой, и ей здорово это удается.
А вас двое?
Да, да, да.
И вы справляетесь?
У нас есть планы приглашать еще режиссеров. Нам помощь.
А кого?
Пока справляемся.
Именитых латвийских?
Нет, не именитых латвийских, наших украинских, которых судьба заносит в Латвию, в Рику. Во время как раз, да. Мы будем с ними связываться. У нас даже есть уже такой тайный список, на кого скоро выйдем. Но опять-таки иногда трудно поймать человека, потому что он то есть в Риге, то он уже уехал куда-нибудь в Польшу, куда-нибудь в Германию, либо же вернулся в Украину. И тем не менее здесь всегда есть определенный процент творческих людей, которые работают и готовы.
Как вы все друг друга находите?
Не знаю, как-то находим. Ну, во-первых, все-таки Латвия небольшая страна. Небольшая и очень уютная. Я думаю, что, конечно, на территории Украины нам значительно было бы сложнее. А здесь ты не можешь выйти, я вот только сейчас к этому начинаю привыкать, ты не можешь выйти на улицу, чтобы не встретить кого-то знакомого.
Вы уже не можете выйти, чтобы не встретить
конечно,
знакомых?
Конечно,
серьезно,
конечно.
Да?
В то время как, ну, там, какую-нибудь любимую подругу или любимого мужа я могла не встречать на улицах Киева годами и вообще никогда. А тут все-таки все друг друга знают, плюс новости как-то, ну, тут пресловутое сарафанное радио. Кто-то с кем-то переписался, кто-то сказал, у меня двое детей, а можно их к вам? Фух, можно, слава богу. Ну, вот как-то находятся все. И есть огромное количество телеграм-групп украинцев в Латвии. Есть большое количество каких-то интересных страниц в Фейсбуке и в Инстаграме. Ну, я думаю, что это не сложно, по крайней мере.
Я не сомневаюсь, что всегда свои будут искать своих.
Конечно,
действительно, комьюнити
конечно.
И люди свои же поддерживают.
Плюс тянутся они,
просто
тянутся.
И просто, наверное, никто тебя так хорошо не поймет, как свой же человек. Да?
Конечно.
Мы можем быть бесконечно эмпатичны, но если хочется о чем-то, наверное, поговорить таком, то здесь, наверное, ближе будет, да, украинец. А я хочу у вас спросить, есть ли у вас друзья из Латвии?
Да.
Да?
Теперь уже, да.
Обзавелись. А где нашли?
На катке.
На катке?
Да. И в школе, когда была в школе. Вот. Как-то так получилось.
Быстро нашли общий язык? Есть ли какие-нибудь отличия, различия? К чему-то надо было привыкать, нет?
Ну, может быть, да. Но как бы, когда уже как много разговариваешь, как привыкаешь к людям, притираешься как-то к новым коллективам, как бы все равно мы более разные, потому что, ну, мы разных национальностей, как бы разный менталитет, какие-то привычки, но потом уже привыкаешь, и как бы очень интересно общаться как бы с другими людьми.
И было что-то, что вас удивило, может быть, в нашей стране, в нашем городе, или в каком-то бытовом плане вот вам рассказывают ваши новые друзья, у нас вот так принято, о, ничего себе. Было что-то такое?
Оценки в школе.
А что, 10-бальная система? А у вас?
У нас 12-бальная.
По-моему, это еще страшнее звучит, и еще непонятнее.
Ну и что вот здесь есть такие электронные дневники, ну это не так привычно. Ну, как бы больше так в школе что-то, какие-то такие моменты. Ну, так, в принципе, все похоже. Все люди, все одинаковые чем-то.
Тимур, как у вас?
Ну, у меня друзей как бы нету здесь, потому что я именно латышей, потому что я не хожу там вот ни в латышскую школу, никуда в подобное место. Вот. Но по поводу вот менталитета, что я заметил, что... Скажем так, много латышей особо никуда не спешат. Знаете, есть такое, что...
Неспешные, да, украинцы, конечно.
Более неспешные и в движениях, и, к примеру, там назначение встреч каких-то, там вот когда бывает такое, что там, к примеру, латыш, он опоздает на какой-то 10, к примеру, минут. Вот, то есть я заметил только вот такой момент. Вот.
Все приходят украинцы, все говорят о нашем, я называю это, может быть, размеренность, хотя я бы тоже никогда бы не сказала, что мы прям никуда не спешим, просто есть чем сравнить с южными странами.
Да, где, конечно.
Где действительно...
Но размеренность — очень красивое слово.
Ну, да.
Идеально,
да,
характеризующее.
Вот,
да.
А вот буквально мы общались в тот же День независимости здесь с украинцами, которые тоже приехали и создали в Латвии что-то свое. И они говорили, да, в Киеве всегда кто-то несется, потому что надо успеть три дела сделать, да, одновременно.
Да, по Риге идешь и... В принципе, все, да, достаточно спокойны.
Спокойно.
А если кто-то бежит, то, наверное, это...
Так мы и кооперируемся.
Так мы и находим друг друга. Если кто-то бежит, мы его хватаем, говорим, украинец. Слава Украине. Героям слава.
Ну, я предлагаю на этом сегодняшнюю нашу программу и завершить. Я хочу вам пожелать удачи и творческих успехов вам, ребят, новых спектаклей, отзывчивых зрителей, благодарных, да, ну и чтобы у вас все получалось. Ну и наших зрителей я тоже благодарю за то, что были с нами, слушали нас, ну и поддерживайте нас тоже. Спасибо большое. Увидимся завтра в прямом эфире в программе ТЧК. До встречи. Пока-пока.